Ваш информированный собеседник в студии «Эхо Петербурга».
13:08 в Петербурге. У микрофона Лев Гольштейн, Ольга Дашук за звукорежиссерским пультом. И у нас в гостях сегодня Ирина Уша и Виталий Кузнецов, спасатели поисково-спасательного отряда «Экстремум». Добрый день, господа.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Добрый день.
И тема нашего разговора «Один на один с природой. Как выжить, если вы потерялись в лесу?» Ну, наверное, мы начнем немножко с того, чем вот этот поисково-спасательный отряд «Экстремум» занимается. То есть, чем вы занимаетесь?
Ну, основной профиль отряда, да, хотя у нас есть целый ряд направлений деятельности, да, и то, с чего все начиналось, конечно, это вот поиск людей, потерявшихся в природной среде. То есть, простым языком говоря, потерявшихся в лесу, да, mm-hmm. это люди, которые, ну, внезапно, так или иначе, потеряли дорогу, да, они шли за грибами, да, а оказываются в таком путешествии непонятной продолжительности, да, они не могут выйти из леса, таким образом их жизни начинает угрожать там определенная опасность.
Угу. Вот. А как вы об этом узнаете? То есть у вас какая-то налаженная инфраструктура узнавания подобных вещей?
Ну, вот
или вы связаны с государственными спасателями?
Вот на данный момент, да, тут я вынужден сказать пару слов об отряде, да, на данный момент отряд имеет государственную аттестацию и имеет контакты с МЧС, которые уже оформлены, да, в то, что нам звонят, перенаправляют заявки, да, в случае, если человек потерялся, его родственники звонят там в милицию или спасателям, да, все это поступает в Центр управления кризисными ситуациями, да, не только какие-то масштабные там кризисные ситуации, но и даже вот такие
чисто личные,
локальные, да, личные дела. Вот, человек потерялся, его надо искать, да, соответственно, по возможности выезжает смена местная спасателей, вот, стараются подключать нас. Нужно подключать, не нужно подключать, каждый раз решают в Центре управления кризисными ситуациями.
А вот ваш отряд, это сколько примерно человек?
Ну, сейчас порядка сотни.
100 человек, это вот, которые работают здесь?
Точнее так, именно аттестованных спасателей где-то, наверное, около 50, а всего тех, кто участвует, порядка сотни.
Порядка сотни. Да. Это вот работают в Петербурге и в основном, наверное, в Ленинградской области.
В Ленинградской области иногда мы ездим на юг, соответственно, Карелии и на север Псковской, Новгородской.
Угу. Ну, то есть то, что более или менее близко.
Доступно, да.
Ну, и, может быть, какие-то итоги вашей работы за последнее время, за последние годы?
Ну, вот в 2010 году заявок было, именно заявок, да, 40 штук. Надо понимать, что какие-то заявки не заканчиваются ничем. Допустим, там человек вышел сам. Ну вот, хэппи-энд, все счастливы, да. Вот. Какие-то заявки выводим мы, какие-то заявки там человека находят, допустим, родственники. Это, конечно, реже бывает, да. Вот. Поэтому заявок у нас было 40, выведенных у нас там, ну, обычно около трети где-то.
Ну, по прошлому году я помню, что из тех случаев, которые закончились положительно, то есть либо вышел сам, либо нашли, угу. из тех, в которых мы вообще работали, половина угу. нашими силами найдена была.
Угу. Ну вот. Так. Значит, в прошлом году 92 уже. Вот. В этом году, это 2011 год, да, в этом году, 2012, это 30 заявок, хотя сезон, вот он как бы начался, да, потому что сезон нашей работы, он связан с как раз частотой появления людей в лесах, да, а это, в свою очередь, связано с грибами-ягодами, за которыми они в основном туда идут чаще всего, вот, и вот у нас сезон начался, вот уже 30 человек есть.
А бывают ли такие случаи, что человек не находится вообще?
Да, конечно, бывают.
И дальше уже это уголовное дело, которое...
Ну, в принципе, полиция в любом случае подключается, то есть пишут заявление родственники, если человек пропал более чем трое суток назад, делаются розыскные работы, но они в лес-то не ходят, ну, просто это не их профиль, и оно, видимо, какой-то момент закрывается. То есть, если не находят, ну, не находят. Бывает, находят, но потом уже тело через какое-то время, бывает, там, через несколько месяцев.
Ну, такие случаи часто или относительно...
Да нет, относительно редко, я бы сказал.
Ну, да, наверное, такие... редко. Угу. Ну, как редко? Это не 1%. Ну, какая-то доля там, может, 10-15%.
Ну, не то, что там каждый второй или каждый третий, да. У нас, к счастью, все-таки значительная часть народа, она так или иначе находится, проявляется.
Угу. Ну, а теперь, собственно, к теме нашего разговора. Один на один с природой, как выжить, если потерялись в лесу? И первый мой вопрос – это когда люди теряются чаще всего, вот по вашему опыту?
Ну,
в какой период времени?
Вот, как мы уже сказали, да, когда мы на них чаще ездим, тогда они чаще и теряются, да. Это то, чем чаще они ходят в лес, тем чаще они там теряются. В общем, вполне логично, да. Это сезон грибов и ягод. Первые у нас начинаются, бывают товарищи там безо всяких еще грибов и ягод на майских праздниках. Обычно там 1, 2, 3 случая, значит. Там такое небольшое затишье. И вот в зависимости от погоды, как у нас там... прорастают первые колосовики, там июнь, там 1, 2, 3 там вызова, вот, и где-то к июлю, к августу начинает разгоняться вот этот, вот у нас сейчас, к примеру, в активном поиске вот 4 случая, там Гатчинский, Ладейное поле, Волосовский район и Всеволожский.
Сейчас почти каждый день, вот сегодня, пока я сюда шла, 2 заявки пришло.
Почему вообще люди теряются? Расскажите, может быть, какой-то конкретный пример или...
Ну, давайте я расскажу. Значит, дело в том, что Ленинградская область – это вообще зона тайги. Это не лесопарк, это нормальный таежный лес, просто вблизи от города это не так очевидно. Есть районы, например, Лужский район и Ладейно-Польский, которые, ну, как бы реально... это такой лес, в котором, в принципе, может потеряться и опытный человек. Вот это такое, ну тайга настоящая. Есть районы, заваленные деревьями после урагана позапрошлогоднего, в которых тоже можно легко потеряться и быстро получить травму. Вот. А люди, которые ходят по этим лесам, это, как правило, обычные горожане, не имеющие опыта такого лесного, как, скажем, в маленьких населенных пунктах, да, где-то. Либо пожилые люди, которые живут в садоводствах и тоже, в общем-то, особого ни физической подготовки особо не имеют, ни особого опыта. То есть они ходили по привычным маршрутам вдоль какой-нибудь дорожки, и вот один раз они от этой дорожки отошли, и все, оказалось, что дальше они не знают, что делать, и, собственно, дальше происходит проблема.
Добавлю в продолжение этого вопроса. Вот то, что сказала Ира, абсолютно верно. Есть такое какое-то удивительное... Ну, оно, наверное, свойственно человеку, да, такое не вполне серьезное отношение. Он себя чувствует в безопасности в этих местах, потому что он там всю жизнь жил. Вот у нас первые в моей жизни спасательные работы, они были связаны с тем, что мы искали дедушку, который... там его отец еще получил, значит, дачный участок, он там играл, он там с детства жил. Правда, проблема в том, что вот ходя в этот лес, как сказала Ира совершенно верно, он всегда ходил по одной дорожке. Вот, но возраст, ему уже там 70 лет, да, ему стало нехорошо, потерял сознание. Он сбился с этой тропинки, потеряв сознание, потому что он от нее отошел немножко. А в какую сторону, он уже не помнил. Все, в квадрате 2 на 4 километра, человек потерялся. Это раз. И два, он потерял способность, потому что ему стало плохо что-то там с самочувствием, он потерял способность нормально передвигаться. В километре от дома находится человек, но он не знает, в какую сторону в километре. Это первое. Второе. За ним пошли его более молодые, значит, потомки, там внуки, сыновья, вполне физически крепкие люди, отойдя полкилометра от дома, они поняли, что они сами потерялись. Они еле вышли оттуда, стали звонить спасателям. Вот пример.
Понятно. То есть основная опасность здесь, если сформулировать, какая?
Ну, основная опасность – это несерьезное отношение, да, к лесу, я бы назвал так. Люди воспринимают их, как Ира, да, сказала, как лесопарк. Вот. Только это совсем не лесопарк, это настоящая тайга вот под Петербургом. Вот. И вторая, наверное... Как бы это сформулировать? Это несерьезное отношение к собственной такой вот экипировке. Да? Нужно иметь с собой хотя бы средства связи. Вот. Средства навигации сейчас вроде GPS-а, да, спутниковых навигаторов, они очень наглядны и доступны для использования даже пожилыми людьми, как бы они там ни говорили, что, значит, сложно. А вот, даже если, значит, есть какой-то антагонизм к навигаторам, ну, возьмите хотя бы телефон, чтобы вы могли вызвать помощь. Потому что если уйдут недалеко, ну, можно найти. Вот, главное подать сигнал об этой самой необходимости, этой самой помощи.
Хорошо. Ну и теперь тогда такой вопрос. Как себя вести, если человек потерялся один? Мы потом отдельно поговорим, если несколько человек потерялось. Угу. Вот в чем здесь специфика? Как себя вести, если потерялся?
Ну, Ира опытнее.
Имеете в виду, как должен себя этот человек?
Этот человек, да. О том, как другие, это мы потом поговорим.
Ну, значит, если у него есть мобильный телефон, нужно тоже звонить по телефону 112, а там будет, ну, там система, как называется,
автоответчик,
который будет говорить, выберите цифру 1, если вы звоните туда, выберите цифру 2, если звоните в милицию. В общем, надо выбрать цифру 1, то есть 112, потом 1. И объяснить диспетчеру суть проблемы. То есть, какой район, как зовут. И это, собственно говоря, телефон, по которому попадают в Центр управления кризисными ситуациями, о котором говорил Виталий. Они примут заявку и либо помогут выйти по телефону уже, объяснят, как идти, либо пришлют смену спасателей, либо нас подключат. Угу. Значит, это первое. Можно позвонить родственникам, попросить их связаться. Не надо делать звонков слишком много, потому что если пока есть связь, шансы найти гораздо выше человека. То есть нужно беречь заряд телефона.
Угу. То есть вполне возможно, имеет смысл, сделав звонок, договориться о следующем созвоне, допустим, через час, через полтора, да, и выключить телефон, чтобы
лучше,
не тратить
лучше
заряд.
Лучше смс-ками дальше общаться. С родственниками лучше смс-ками. То есть один раз позвонили, сообщили о своей беде и больше не разговаривали. Значит, если есть силы идти, в принципе, можно идти, как бы выбирая более проходимые места. Если человек вышел на дорогу, на любую дорогу, на просеку хорошо проходимую, на линию ЛЭП хорошо проходимую, то не нужно ее пересекать, а нужно идти по ней. Потому что, ну, дороги так или иначе все ведут в населенные пункты, а на других местах его просто будет проще найти. Угу. То есть эти объекты просматриваются в первую очередь, потому что они более проходимы. Люди, в принципе, к ним тянутся. Там идти легче. Можно выйти на... Если уже известно, что человека ищут, то нужно... выйти на открытое пространство по возможности, чтобы видно было сверху. Ну, у нас есть коллеги-парапланеристы, которые тоже могут участвовать в поисках. Угу. То есть можно выйти на открытое место, если есть зажигалка, если человек курит, развести костер, это поможет. Не надо переплывать реки и вообще держаться подальше от рек, от ручьев больших, потому что бывают топкие берега, и народ просто тонет, ну, на пустом месте. Тонет, вязнет, ломает ноги. Ну, если сил мало, то просто выбрать какое-нибудь место по открытии и спокойно ждать.
Ну, и я добавлю еще, особенно, возможно, для пожилых людей, для городских жителей, очень важным будет фактор психологический, потому что момент осознания того, что ты не знаешь, куда идти, вот я с многими людьми разговаривал, даже вообще не с потерявшимися, но просто, он человека очень страшит. Страх буквально наваливается и парализует способность нормально думать. Очень важно понимать, что вы потерялись, да, мы сейчас говорили, тайга, все серьезно, но все равно вы потерялись в Ленобласти, вас обязательно хватятся, вас обязательно будут искать и непременно найдут. Главное, вести себя спокойно, потому что именно в состоянии вот этого первого страха человек может перепутать там направление, все что угодно, убежать куда-то. Ну, у всех своя реакция, да, на такую вот кризисную ситуацию. Главное, первое, не делать резких движений, да, вполне возможно, что вам хватит просто сделать звонок, и сидеть на месте, да, там по части голода, жажды, всего остального, человек может достаточно долго обходиться и без еды вообще очень долго, да, без воды там даже пару суток протянет. Вот. А гораздо страшнее те травмы, которые он может себе нанести там неправильными действиями, если куда-то там пойдет не туда, да. Вот. Даже сидя на месте просто, вы имеете какие-то вполне приличные шансы, что вас найдут.
Ну, это вот мы говорим о том случае, если человек потерялся один. А если потерялось несколько человек, здесь есть ли какая-то разница в поведении?
Ну, вообще, такое бывает редко. Максимум у нас, по-моему, было, когда двое терялись. Да, в общем, разницы никакой, но им проще. Больше шансов, что...
Но здесь главное, чтобы они друг от друга еще
не потерялись. Я бы рекомендовал не разбредаться.
Мне кажется, что люди, которые потерялись, они уже не будут друг от друга уходить.
Ну, есть надежда на это. Вот, кстати, по поводу обнаружения, мы здесь сейчас вспоминали, чтобы такое рассказать полезное радиослушателям. Очень важно, да, что многие товарищи наши, идущие в лес, да, по старинке выбирают военную форму. Я не знаю, это с советского времени или откуда. осталось, но военная форма почти вся камуфлированная. Она отлично вас прикрывает от противника, если вы воюете, но если вы занимаетесь там сбором грибов и потерялись, вот, она вас будет прикрывать от своих, то бишь от спасателей. Вас найти будет гораздо сложнее. Многие привыкли к этому, им так удобно, им так комфортно. Ради бога, да? Не переубеждайте. Я здесь скорее обращаюсь, наверное, к более молодому поколению. Купите бабушке, дедушке, кто там ходит в этом камуфляже, жилетку обычную, строительную или там, как у ГИБДДшника, вот такая лимонного цвета. Купите, пусть он ее носит в кармане. Не дай бог произойдет такое, да, там, в случае чего понял, что потерялся, ну, надел, и уже видно человека, нормально можно искать.
А вот вообще, как себя вести, чтобы не потеряться? Какие-то основные правила?
Ну, давайте я расскажу. Значит, во-первых, если вы идете в лес, кто-то должен знать о том, куда вы идете и когда вы собираетесь вернуться. То есть должно быть какое-то определенное время, да, не что там, допустим, я сегодня там пошел там, туда-то, налево и вот туда-то, в такой-то лес, на наше любимое место, и собираюсь вернуться к четырем. И дальше, если человек не возвращается, ну тот, кто ушел, то оставшийся должен сразу звонить спасателям. Не стесняться, не дожидаясь еще там пару суток, а сразу. Не вышел, неважно, пусть это будет ложный звонок, пусть он придет через полчаса, но если его начнут искать сразу, то вероятность, ну, почти 100%, что он будет найден. В принципе, даже если с ним случилась какая-то не очень серьезная травма, все равно, скорее всего, найдут, что далеко не ушел. Это первое. То есть кто-то должен знать, куда вы идете. Второе. Заряженный мобильный телефон. Сейчас есть дешевые Philips'ы с достаточно большим зарядом. То есть, если там для пожилого человека могут молодые родственники купить, например, телефон. У него не очень много функций, но там недели две он или неделю он работает.
Угу. Так, вот. Еще
третье,
какие?
Третье, то, что Виталий уже сказал, яркая одежда, какое-то яркое пятно в одежде. То есть, это может быть куртка, панамка, жилетка с собой. Ну, чтобы, потому что ищут обычно на отклик, если, скажем, голос тихий, там человек ослаб, или может быть вообще без сознания, вот в зеленом найти, ну, практически нереально, то есть, ну, наступи только. Угу. В лесу это вот пару метров уже можно не увидеть. Потом надо.
По поводу отклика, свисток.
Да, можно брать с собой свисток, если голос слабый, можно брать с собой свисток. Значит, если есть какие-то заболевания, там гипертония, диабет хронические, которые требуют лекарств, даже если это прием раз в сутки, надо брать их с собой с запасом, на всякий случай. Даже если выходишь на пару часов, брать так, как будто собираешься вернуться послезавтра.
Угу.
Ну, насчет компаса и карты, такой сложный вопрос. Если человек умеет им пользоваться, конечно, хорошо брать с собой компас и карту, хорошо брать с собой навигатор, если он есть. Ну, если нет, ну, как бы, у пожилых чаще нет, у молодых есть, но, скажем, автомобильным навигатором не стоит пользоваться, точнее, не стоит на него рассчитывать, потому что он быстро садится, он вообще рассчитан на работу в автомобиле, не может подвести. То же самое с мобильными телефонами, они могут сесть, они, в принципе, больше потребляют энергии при использовании в таком качестве, да, а связь важнее. Ну, и в телефонах чаще, вот мы тут уже обсуждали, вариант навигации по сетям,
GSM, так называемый AGPS, да.
Который, если вне зоны действия попадаешь в какой-то провал, то все, у тебя навигации нет.
Он не работает.
То есть, рассчитывать только на это не надо. Надо представлять местность.
Я бы добавил еще средства разведения огня, потому что они значительно повышают ваши шансы и вообще и согреться, и подать сигнал, да, особенно ночью, допустим, если все-таки дело дойдет до поисков с воздуха, там, с вертолета, вот, вас будет видно. Днем там можно подумать что-то такое про дымовое, но в любом случае огонь это вам в плюс будет, потому что можно как бы и самому согреться, и психологически, опять же, да, тоже немаловажный фактор, гораздо легче с костром в лесу. Просто даже сидеть, ждать этого спасения.
Я еще добавлю, что у нас вот сейчас лето, но на самом деле, когда дождливая погода, то довольно быстро наступает переохлаждение организма, можно реально замерзнуть, особенно в конце августа. Поэтому даже если вы идете ненадолго, берите с собой какой-нибудь дождевик, самый простой какой-нибудь плащик, вот берите спички, зажигалку, да, и какой-нибудь небольшой запас еды, ну хотя бы там пару бутербродов. То есть всегда с небольшим запасом выходить в расчете, что мало ли что-то случится.
Понятно. Ну и еще такой момент уже, как вести другим, если потерялся человек. Ну, один аспект, может быть, кратко, как себя вести, если вот в компании, которая вышла куда-то в лес, с грибами, допустим, и кто-то потерялся. Ну и второй аспект, если уже родственник там или друг, подруга узнали, что кто-то потерялся в лесу из их близких, тоже как себя вести? Но первая из компании. Вот компания вышла, и кто-то один потерялся.
Если компания, нужно для начала оценить свои силы, насколько эта компания представляет местность. То есть, если это потерялся какой-то гость, который тут первый раз, а все остальные реально хорошо знают лес, они могут начать искать и сами. Хотя я бы все равно позвонила бы на всякий случай в ЦУКС, чтобы у них уже была заявка и... Ну, мало ли что, то есть.
Ну, они, сообщить, они, что будем искать своими силами, чтобы, да.
Может быть, они, может быть, нас подключат все равно, может быть, сами приедут, если смена не занята будет на каком-то другом выезде. Вот, если нету вот, уверенности на 200%, что сами могут справиться, лучше просто звать спасателей и самим ничего в лесу не делать. Единственное, что можно и нужно сделать, это сделать ориентировки, это ну, объявление с фотографией информации, потому что пропал человек, развесить в соседних населенных пунктах ближайших, то есть там железнодорожные станции, садоводство, магазины вот в садоводствах, места захода в лес. Можно проехать на машине по дороге вокруг этого места, то есть если какой-то район, то обычно там есть дорога, с севера, с юга, да, то есть проехать.
Ну, популярные места должны быть
да,
известны.
Не, да, не торопясь посмотреть, может, он вышел на дорогу. Погудеть можно. Угу. Вот, а так вызывать спасателей. Угу. Дальше действовать по их указаниям.
Ну вот у нас уже осталось не так много до перерыва на московские новости. Напомню, что в эфире Ирина Уша и Виталий Кузнецов, спасатели поисково-спасательного отряда «Экстремум». Ну и сейчас мы начнем уже отвечать на вопрос, как себя вести тем вот родственникам, близким, которые узнали, что их близкий пап пропал. Либо он сам позвонил, либо вообще стало известно, как им себя поступать. Начните отвечать на этот вопрос, а потом уйдем на московские новости.
Ну, давайте я начну. Самое первое, да, вот основное, не бояться заявлять, да, не бояться сказать спасателям, да, потому что очень много проблем.
И вот сейчас мы уйдем на московские новости. 13:34 в Петербурге. У микрофона по-прежнему Лев Гольштейн, Ольга Дашук за звукорежиссерским пультом. И у нас в эфире Ирина Уша и Виталий Кузнецов, спасатели поисково-спасательного отряда «Экстремум». Говорим о том, как выжить, если вы потерялись в лесу. Ну и так мы затронули, начали отвечать на вопрос о том, что делать родственникам, когда они узнали о том, о пропаже близкого.
Да-да, ну как я как раз говорил, да, что не бояться обращаться в... У нас не очень любят обращаться к государственным органам, вот, не бояться обращаться к спасателям, конечно же. Вот, сделать это можно, как мы уже сказали, по телефону 112, вот, который выведет нас, там система работает сейчас еще не в полную силу, да, на автоответчик. Вам будет предложено нажать одну из клавиш. Вам нужно будет нажать единичку, которая выведет вас там, ну, это пожарные и центр управления кризисными ситуациями, грубо говоря. Вот. Ну, и дальше уже описать свою проблему. Также туда попасть можно по телефону. Можете записать или сразу в телефон забить, значит, 640-21-60.
Еще раз.
640-21-60.
Что это за...
Центр управления кризисными ситуациями. Фактически то же самое. Ну, просто система 112 и 911, да, она работает вроде бы хорошо, но техника есть техника, всякое бывает. Особенно там, где плохо ловит, ну, могут быть перебои, мало ли. Вот. Лучше иметь два варианта сразу. Значит, там вы обрисовываете кратко свою проблему, да, и оператор, который тоже обучен работать с такими случаями, выдаст вам некоторое количество указаний в зависимости от того, что у вас произошло. Вполне возможно, что вам скажут просто сидеть на месте и ждать приезда спасателей.
В смысле, но... речь идет о родственнике?
Да. Пардон. Ну, скажут сказать, значит, человеку сидеть на месте. Если с ним еще есть связь, если нету, то к вам скажут, к вам едут. Вот. Далее вам желательно будет собраться с семейством там или тем, кто был рядом, вот, и вспомнить максимальное количество деталей, которые у вас могут попросить вспомнить, а именно одежда. Особенно обратите внимание на обувь по следам возможно найти человека. Вплоть до того, что вспоминали, где где покупали, да, обувь, мы там спасатели ездили, значит, это если окей или лента, там настолько массово, что можно найти такие же и посмотреть след. Вот, как, какой отпечаток подошвы людей находили. Вот.
То есть это действительно помогало при розыске?
Да, да, реально.
Вот. Так, еще какие детали?
Значит, все то, о чем мы говорили, что может нам помочь прогнозировать действия человека, это наличие средств разведения огня, особые какие-то заболевания, лекарства, которые он должен принимать по расписанию, не по расписанию, состояние здоровья, ну, заболевания я сказал, да, цвет одежды, в которую был одет, да, нам надо понимать, что нам ждать, да, человек, которого плохо видно или которого будет более-менее видно издалека, громкость голоса, слуха, ну, вроде бы все. Ну, что
думаю, где он обычно бывает, то есть надо вспомнить, кто у него, друзья какие-то вот в населенном пункте. То есть сразу их найти, товарищи.
Понятно. Тут хочу сразу напомнить, что у нас идет видеотрансляция, а также под видеотрансляцией на сайте www.kmsk.spb.ru работает чат. Можно посылать также свои вопросы через Twitter по адресу эфир.spb. И в частности, в чате от Игорька есть вопрос. А яркая одежда не привлечет ли опасных для человека животных? И есть ли эти самые животные в лесах Ленинградской области?
Ну, на самом деле, проблема опасных животных у нас немножко преувеличена. Яркая одежда скорее отпугнет животных, чем привлечет. Опасность представляет только медведица с медвежатами, но это определенный период небольшой. И, в принципе, они тоже скорее уйдут с дороги. То есть, если прямо не наткнуться, то так, они охотиться не будут. У них есть более доступная добыча, чем человек. Больше опасность представляют клещи и гадюки. То есть прививка от клещевого энцефалита, сейчас, конечно, то есть, кроме энцефалита приносятся и другие заболевания, но хотя бы от
Бурлиоз,
энцефалита,
примеру, да.
Ну и надо выходить в одежде, закрывающей кожу, да, ну это известно, и осматривать себя после прихода домой. И гадюки, то есть нежелательно ходить в сандалиях, в каких-то совсем легких кроссовках.
Обуви, да.
Особенно вот, в солнечную погоду, в теплую, на каких-то открытых местах, где они греются. Кстати, очень внимательно надо смотреть. Мы совсем недавно вот так вот искали дедушку на линии ЛЭП, там через несколько метров 5 гадюк встретили. Просто они маленьких не видно, прямо под ногами лежат.
Дедушку нашли?
Дедушку вышел, точнее, дедушку нашли на следующий день, нашел грибник в соседнем районе, куда мы еще не дошли. То есть мы собирались туда пойти, как раз мы выезжали, а его там нашли уже.
Понятно. Ну что же, 3278251, 3278251 наш эфирный телефон. Если у вас есть вопросы к Ирине Уха и Виталию Кузнецову, к спасателям поисково-спасательного отряда «Экстремум», то прошу по этому телефону 3278251. Ирина, что-то вы хотели добавить?
Да, по поводу действий родственников, когда у них пропал человек в лесу. Значит, помимо звонка спасателям, нужно сделать заявление в милицию. Обычно они принимают на третьи сутки, но это нужно, стоит пойти сразу. Если поиски продолжаются больше одного дня, то имеет смысл вторично звонить в ЦУКС и подтверждать заявку. И имеет смысл объездить ближайшие больницы, если это Ленинградская область, там нет единого центра, куда стекается информация о попавших в больницу. Надо объездить ногами. Если есть вероятность, что поехал в город, то есть такой центр, бюро регистрации несчастных случаев, общегородской, куда поступает информация о погибших и людей без документов.
Вот. И, ну, сейчас мы прервемся. У нас есть телефонный звонок 3278251. Добрый день, вы в прямом эфире. И ваши вопросы. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Борис.
Да, Борис, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, а какая разница вот между телефонами 112 и 911?
Никакой. У нас по области никакой. Вообще говоря, 112 – это телефон служб спасения в европейской традиции, а 911 – в американской. Поскольку у нас были телефоны совершенно другие, а сейчас мы переходим на единую систему служб спасения, оба эти телефона вот по Петербургу и области, если мне не изменяет память, работают одинаково. Вот. Но вообще всеми службами значит, распространяется телефон 112. Вполне возможно, что со временем оставят именно его.
Спасибо.
Пожалуйста.
Да, плюс еще напомните телефон такой более длинный.
ЦУКС, да, значит, это 600, центр управления кризисными ситуациями. 640-21-60. Если вы звоните из области, то вам придется набрать его с номером плюс 7-812, да, с префиксом. Ну, это код города, ну, это питерский,
да,
телефон.
Ну, либо 8-812.
Ну, 8-812.
Так, звонков пока. Есть один звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Сорвался, да? 3278251, и вы начали говорить о том, что если есть вероятность, что... Так, есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Да, как вас зовут? Здравствуйте.
Ольга.
Ольга, ваш вопрос.
Вы знаете, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо вашим гостям и всем волонтерам, которые занимаются этим святым делом. Вот, и еще у меня как бы...
Алло, алло, алло. Ну, это не наша вина.
Ольга, спасибо вам за признание. Это очень важно.
3278251 наш эфирный телефон. Добрый день, вы в эфире. Алло, алло.
Секундочку, пожалуйста, дело. Скажите, вот...
Как вас зовут, простите?
Меня. Павел из Санкт-Петербурга.
Да, Павел, ваш вопрос.
Вопрос в следующем. Ну, часто слышим, что боевиков всяких при ликвидации ищут по телефонам включенным. И у сотовых операторов есть возможность по включенному сотовому телефону найти его местоположение, координаты. Скажите, а почему сотовые операторы или, может быть, МЧС есть такая возможность запрашивать данные о потерявшемся человеке? Вот, собственно, вопрос.
Да, спасибо за вопрос.
Ну, во-первых, насколько я знаю, у МЧС нету возможности напрямую запрашивать координаты сейчас. Законодательно это как-то не предусмотрено. Во-вторых, опять же, насколько я знаю, координаты сотовые операторы получить не могут. Они дают пилинг, то есть несколько базовых станций, возможно, одна в этом районе. У нее размер антенны, допустим, 120 градусов. И вот, соответственно, сектор 120 градусов и расстояние там километров 10. Это район, в котором будет находиться пропавший человек. В городе, естественно, этот пилинг будет более точным, потому что станций много, и их пересечение дает достаточно хорошую точку. Но вообще имеет смысл, если это пожилой родственник, есть у Мегафона и МТС, по-моему, Билайна, система называется «Маячок» или...
Ну, они по-разному называются,
в общем,
да.
Система, когда можно получать координаты человека, обычно для детей используется. Ее надо заранее подключить с согласия этого второго абонента. И, ну и даже вот при этой погрешности нескольких километров это может облегчить жизнь, потому что иногда неясно, человек ушел, допустим, вправо от дороги или влево. И там вправо 10 километров и влево 10 километров. Вот. Если в районе повезло там несколько станций, то будет какой-то такой сект приличный, там, в общем, 23-4 квадратных километра.
То есть, а вот этот маячок включить, это у вас 10 секунд на ответ, это сложно?
Ну, надо зайти на сайт и посмотреть. Угу. Лучше сделать заранее.
Или позвонить в справку вашей сотовой сети.
Спасибо большое. Ирина Ушай, Виталий Кузнецов, спасатели поисково-спасательного отряда «Экстремум», были в прямом эфире в «Эхо Петербурга». А теперь программа «Эхо» от Светланы Прокутиной.
Спасибо.
Радио «Эхо Петербурга». 91,5 FM.